Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Осенью в России возобновился рост выявленных случаев коронавируса. Последнюю неделю суточный прирост составляет от 13 до 15 тысяч человек. В европейских странах тоже растет число заболевших COVID-19. В некоторых из них опять вводят локдауны, пока только локальные. Российские власти на данный момент не видят необходимости устанавливать ограничения, подобные весенним, но, например, в Москве, где суточный прирост последнюю неделю находится в коридоре от 4 до 5 тысяч человек, власти некоторые меры все же ужесточили. Нежелание устанавливать повторный локдаун объяснимо. Это может обернуться крахом экономики. В первом полугодии на ее спасение правительство уже направило больше триллиона рублей. Насколько стабилизировали ситуацию принятые властями меры и вот эти суммы с 9 нулями, с 12 даже. Какие из этих мер сработали и нуждается ли российская экономика сейчас в дополнительной поддержке государства? Ответим на эти вопросы в эфире «Радио Спутник», но попробуем, во всяком случае. У нас сегодня в гостях председатель Комитета по финансовым рынкам и кредитным организациям Торгово-промышленной палаты России Владимир Гамза. Владимир Андреевич, приветствую вас.
Добрый день.
И директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве России Алексей Зубец. Алексей Николаевич, приветствую вас.
Добрый день.
По поводу мер, которые были приняты, можно сказать, что какие-то из них действительно хорошо сработали и не дали нашей экономике упасть, так скажем, ниже каких-то, ну, совсем критических уровней? Пожалуйста, по очереди можно.
Да. Спасибо за вопрос. Ну, совершенно очевидно, что принятые меры оказали положительное воздействие. Если мы возьмем ситуацию, там, условно, начала марта и начала октября, то мы увидим, что глобального падения экономики, за исключением ВВП, если брать непосредственно по отраслям, если брать по видом бизнеса, там, малый и средний бизнес, то такого глобального падения не произошло. А у нас общее проседание валового внутреннего продукта произошло прежде всего за счет падения цен и объемов поставок по сырьевому экспорту. Это самое большое падение – это сырьевой экспорт. И другие виды экспорта, но прежде всего сырьевой экспорт. Поэтому и ВВП у нас просел достаточно серьезно во втором квартале. Вообще там 8%, но за полугодие около 5%. И на самом деле, я говорю, вот это формальное падение, глубокое падение там, ВВП во втором квартале, оно не является четким показателем. Если мы возьмем показатели, которые дают в реестре малого и среднего бизнеса наши налоговые органы, то мы увидим, что ничего плохого там не произошло. За исключением некоторого снижения количества субъектов малого и среднего бизнеса. И то в основном мы прекрасно понимаем, что это в основном произошло из-за того, что многие индивидуальные предприниматели просто перешли в класс самозанятых. Было более выгодно в этой ситуации делать все. А в целом более-менее ситуация, ну, есть некоторые там падения, но в целом ситуация не катастрофическая. Вопрос, наверное, и на самом деле мер-то было принято очень много. Я тут не поленился, посчитал и насчитал аж 118 мер поддержки, как общих, отраслевых, индивидуальных, там, по видам предприятий, по видам бизнеса и так далее. 118 мер. И, конечно, они оказали очень серьезную поддержку. Какие-то меры были удачные, какие-то неудачные и так далее. Сегодня вопрос, наверное, в другом. Меры, практически все меры заканчиваются 1 октября. Что-то раньше, кто-то что-то позже, но в целом есть дата 1 октября. Вот вопрос, что будет дальше. Поэтому...
Дальше будет 2 октября. Ноября или... Хорошо, можно я, да?
Да, так 1 октября было же уже.
А, ну да, значит, соответственно, оно уже настало. Что было дальше? Мы живем в ситуации...
Ну, я имею в виду, а что будет происходить?
Мы будем жить. Вот на улице будет сходить солнце. Снег скоро пойдет. Вот это и будет. Смотрите, если говорить о ковидной экономике и мерах поддержки правительства российскому бизнесу, то я здесь гораздо более пессимистичен, чем коллега, чем Владимир Андреевич, потому что, смотрите, Россия занимает одно из последних мест в мире по объему поддержки бизнесу в расчете на ВВП. Вот. Есть страны, где там поддержка была и 20%, и более того. Там американцы замечательно выступили, влили в экономику там, $6 триллионов в сумме. А вот российское правительство, по большому счету, не пришло на помощь экономике. То есть те меры, которые были сделаны, да, их много, их там сотни, да, больше сотни, но при этом их объем крайне незначителен. И российская экономика неплохо пережила кризис, я вот в этом я с коллегой согласен, а благодаря тому, что у нас такая структура экономики. У нас сырьевая структура, у нас много крупного бизнеса, который не останавливался в кризис, а малый и средний бизнес, который обслуживает население, который там в Америке или в Европе составляет там до 70% ВВП, у нас суммарно весь этот бизнес, вот, который попал под удар, составляет порядка 10% ВВП, не более чем. Соответственно, вся его остановка, и не вся остановка, а частичная остановка, привела к тому, что мы, в общем, перенесли этот кризис достаточно легко. Кроме этого, надо понимать, что у нас большая часть вот этого самого малого и среднего бизнеса, она работает в серую. То есть, во-первых, она не попала в статистику, но тот же самый общепит замечательный, о котором так много здесь плакали во время кризиса, там 80% населения получают деньги, занятых в этом бизнесе, получают деньги в конвертах. Вот. Соответственно, бизнес, который вот, работает в этих серых теневых секторах, у него и подушки безопасности совершенно другие. Если они не платили налогов, то, соответственно, у них были источники доходов, за счет которых они сформировали какой-то уровень поддержки, который позволил им достаточно легко пережить все эти неприятности. Вот. Значит, что у нас будет дальше? Ну, смотрите... А наше правительство, как и не только наше правительство, и правительство в других странах мира, сообразило, что локдауном ковида не остановить. Правда жизни состоит в том, что закрытие экономики, которое произошло весной, март, апрель, вот, оно не помогло остановить ковид-19, который бодро прошествовал по территории нашей страны и остальных стран мира и успокоился в июне, когда просто стало тепло. Вот у нас конец мая, начале июня поднялась температура до нормальной, и ковид пошел вниз. Как только у нас похолодало в стране, ковид снова пошел вверх. И сегодня мы находимся... Ну, смотрите, опять же, надо понимать статистику. Мы о чем говорим? О количестве выявленных случаев, о количестве зараженных или о количестве тяжелых случаев людей, которые нуждаются в искусственной вентиляции легких. Вот. И если мы возьмем смертность, данные по смертности, то мы увидим, что ковид в общей смертности в нашей стране составляет порядка 1,5% от общей смертности. Если сюда добавить всякие плохо выявленные непонятные случаи, где ковид, не ковид, никто не понимает, то в сумме это будет, ну, может быть, 3% максимум, да, от общего числа умерших в нашей стране за это время. А столько примерно из числа населения нашего родного выносят, например, алкоголь. Все формы смертности, привязанные к алкоголю, будут больше занимать количество вот, смертности, долю, чем весь ковид с неподтвержденными случаями. И возникает вопрос, вот надо ли останавливать экономику, если это бедствие, да, безусловно, но оно не такое уж и масштабное, во-первых, а во-вторых, этими ограничительными мерами остановить его нельзя. Потому что пока в Москве работает метро, любое ношение там масок и больше 3 не собираться, это все мертвым припарки. Вот. А в Москве метро остановить нельзя. Поэтому было принято мудрое решение, что мы попытаемся пройти вторую волну коронавируса с минимальными ограничениями. И главное в сегодняшней ситуации – это не разгонять панику. Потому что ключевая сегодня проблема – это не сам ковид, а та паника, которая ему способствует.
Угу. Продолжим про экономику. Вот мы уже упомянули, что 118 мер было принято, но на поверхности точно фигурировали такие меры, как, например, отсрочка арендных налоговых платежей, страховые взносы фиксированные, мораторий на банкротство и льготные кредиты для
еще
бизнеса.
Помощь безработным. Увеличение пособий по безработице, она на самом деле, если брать по значимости, это мера номер один, потому что кредитные каникулы и все остальное, этим воспользовалось гораздо меньшее количество людей, чем дополнительными пособиями по безработице. У нас там в несколько раз выросло количество людей, зарегистрированных на бирже труда, потому что платят теперь приличное пособие по безработице. Там 12 тысяч, там 100 с чем-то рублей.
Но это максимум, я так понимаю, там же от региона варьируется.
Нет, это общая цифра, установленная для всей страны, по указанию президента, и раньше она варьировалась. Сегодня это некая постоянная величина. Но она тоже, по-моему, уже закончилась. Да, я правильно понимаю, что это и вот это и повышенное пособие по безработице уже больше не платит. Но если брать по масштабу и по значению, то все-таки на первом месте я поставил бы увеличение пособия по безработице.
Угу. Также выплачивались пособия еще на детей
до
16
лет. На детей, да. Причем всех. И особенно у безработных. Что особенно ценно, потому что все-таки мы знаем, что половина бедности в нашей стране – это многодетные семьи. То есть вот 50% от числа бедных – это многодетные семьи с низким уровнем дохода. Поэтому поддержка детей, безусловно, это не только антиковидная мера, но еще и мера по борьбе с бедностью.
Угу. И помнится, во время первой волны, назовем это так, экономисты некоторые говорили, что нужно всеми силами попытаться стимулировать спрос, а для этого нужно раздать деньги населению. Вот хватило этих 10 тысяч, хотя несколько месяцев их
выдавали. На самом деле, это хорошая мера, поддержка безработицы, но совершенно очевидно, что при таком уровне поддержки она не решает проблему. Во всем мире есть уже такие опробированные методы, как поддержать бизнес, серьезно поддержать бизнес, как бизнес с точки зрения его непрерывности деятельности. Есть очень важный аспект в бизнесе – непрерывность. Если вы обеспечиваете непрерывность бизнеса, ваш бизнес обязательно выживет. Если вы только остановились, ваш бизнес сразу же попадает в такую замкнутую позицию, когда ваш доход ниже, чем расход, и вы начинаете просто катиться в пропасть. Так вот, во всем мире это решается за счет такого специфического госзаказа на проведение массовых работ для малого, ну, прежде всего, для малого, да и для среднего бизнеса с точки зрения ремонта коммуникаций инфраструктурных, дорог, благоустройства и так далее. Такой вот заказ на общественные работы. К сожалению, мы не пошли на это, хотя обсуждения были, но мы на это не пошли, но это было бы здорово. И второй аспект, который всегда помогает выжить бизнесу в условиях кризиса, это, конечно, значительное снижение налогов по некоторым позициям для некоторых бизнесов и вообще отмена таких налогов. И все, кто вот сейчас, все опросы, которые были проведены среди предпринимателей и торгово-промышленной палаты и другими объединениями предпринимателей, они говорят как раз о том, что все предприниматели говорят, что вот меры по снижению налоговой нагрузки были самыми эффективными. Все остальные меры иногда были полезными, но там всегда у этих мер есть так называемый входной билет, входные требования, и не все их проходят, не все их получают. Вообще там в целом эти меры смогли получить там примерно 20% бизнеса. Сейчас все предприниматели согласно опросам, прошу прощения, говорят о том, что первая главная мера – это снижение налоговой нагрузки. Если будет снижение налоговой нагрузки, то совершенно очевидно, если не будет локдауна, то бизнес нормально пройдет и эту вторую волну.
Угу. Дадим паузу как раз Владимиру Андреевичу. Алексей Николаевич, к вам вопрос. Прекратили действовать большинство мер, как мы уже выяснили, 1 октября. И что будет дальше, сейчас вопрос. Например, Дмитрию Пескову журналисты задавали вопрос, рассматривает ли Кремль, рассматривают ли власти новые меры поддержки бизнеса какие-то, учитывая новую волну коронавируса, которая надвигается. Но Дмитрий Песков сказал, экономика работает, мы не видим такой необходимости. А в свою очередь есть мнение, например, от главы Счетной палаты Алексея Кудрина, что необходимы такие меры, потому что нужно снизить уровень бедности, нужно помочь населению, и он считает, что у правительства есть на это средства. Так вот, есть ли средства и какие меры поддержки можно сейчас оказать бизнесу?
Ну, все-таки Кудрин больше не министр финансов. И если средства будет решать господин Силуанов, ну вот, а не Кудрин. Что касается, будут ли меры поддержки, то позиция четко, она заявлена, их не будет. Потому что экономика, ну, не сказать, чтобы совсем уж прям восстановилась, но, тем не менее, она работает, это правда. Данные по сентябрю, которые недавно были опубликованы Росстатом, говорят о том, что промышленное производство вот в сентябре вышло на уровень прошлого года, то есть у нас больше нет падения по промышленному производству. А если говорить о реальных зарплатах, вот тут много в последнее время говорили о том, что у нас вот типа народ нищает, беднеет и так далее. На данные, опять же, Росстата по реальным зарплатам говорят, что с начала этого года, с момента вот начала этих коронавирусных наших приключений, не было ни одного месяца, в который бы реальные зарплаты населения падали. То есть реальные зарплаты населения против прошлого года у нас как росли, так и растут. Наши прогнозы вот, финансового университета на следующий год говорят о том, что реальные зарплаты в 2021 году вырастут на 4-4,5%. То есть здесь у нас повышение продолжится. Реальные доходы населения, действительно, они упали. Во втором квартале они снизились там на 8%. Реальные располагаемые доходы. Реальные доходы упали на 7,5%, да? А реальные располагаемые на 8%. Вот. Связано это с доходами от бизнеса, которые резко сократились, и с... А пенсии-то у нас как они были, так и остались. Их, более того, даже индексировали, и, собственно, доходы, реальный доход пенсионеров, они не снизились. То есть, когда мы рассуждаем о перспективах роста экономики, о фундаменте ее сегодняшнего состояния, то мы должны признать, что потребительский спрос на товары и услуги в нашей стране не снизился. Наши замеры говорят о том, что по целому ряду товаров и услуг и по недвижимости, и по автомобилям, и по крупной бытовой технике, и по разного рода ширпотребу на спрос населения на эти товары и услуги сегодня выше, чем был в прошлом году. И вот опять же коллега, вот мы тут до начала нашей передачи разговаривали, Владимир Андреевич говорит, что по малому и среднему бизнесу, по оборотам, у нас есть не падение, а наоборот рост. То есть вот эта паника и плач на реках Вавилонских сопровождается ростом бизнеса. То есть у нас есть некая идеология паническая, да, про то, что мы все завтра умрем. А с другой стороны, есть увеличение реальных оборотов малого и среднего предпринимательства. Поэтому, когда Песков говорит, что стимулы не предполагаются, в этом смысле, наверное, эта политика имеет право на существование. А в том, что Кудрин говорит, что надо и нужно, и есть деньги для помощи, это тоже правда. У нас есть у государства резервы, у нас есть возможность наращивать долг, государственный долг. Он у нас на уровне там сегодня порядка 12% от ВВП. Это очень мало. Мы можем вполне увеличить без угрозы для стабильности экономики его раза в два и привлечь там 10-15 триллионов рублей и раздать их бедным. Другое дело, что наше правительство панически боится наращивания госдолга, а памятуя о 98-м годе, когда пирамида госдолга обрушила экономику страны. Поэтому правительство наращивать долг не хочет. Но и здесь тоже в этом есть определенная правда жизни, потому что все-таки надо понимать, что главный источник денег для бедных – это не наращивание госдолга. Это все-таки должен быть рост российской экономики. А, к сожалению, пока что наше правительство не справляется с задачей, поставленной президентом в указе о национальных целях, национальных приоритетах развития, где четко, черным по белому записано, что российская экономика должна развиваться быстрее мировой. То есть мы должны расти там на 3% в год, там, на 3-3,5%. Мы пока растем там на 0,5%. Вот, в этом году, даст бог, если мы получим 0,5%, а так, скорее всего, 0 или, может быть, чуть ниже 0. Вот. И перспектива выполнения этой цели, развития экономики со скоростью выше мировой экономики, не просматривается. Вот правительству надо заниматься этим, потому что если мы не обеспечим разгон российской экономики, денег у нас на все эти задачи по борьбе с бедностью, раздаче пособий нуждающимся семьям с детьми просто элементарно не будет.
Рост продаж недвижимости, автомобилей и прочего, он же связан напрямую с понижением ставки ЦБ, с льготной ипотекой и прочим.
Не было бы этого... Нет. Вообще, здесь надо еще иметь в виду. Объем нашей экономики 80% крупный бизнес и всего лишь 20% малый и средний бизнес. Совершенно очевидно, что учитывая эту ситуацию, государство все сделает для того, чтобы крупный бизнес не пострадал, работал, тем более, что он во многом задействован в экспорте, в поддержке экспорта, в обеспечении экспорта нашего, прежде всего, сырьевого. А вот, конечно, малый и средний бизнес совершенно очевидно пострадает, и все последние опросы и торгово-промышленной палаты, и других объединений говорят о том, что примерно 3/4 малого и среднего бизнеса сегодня оценивают свои перспективы не очень хорошо. При этом примерно половина вот из этих 3/4 вообще считают, что у них будет абсолютно отрицательный результат по итогам года. Они не смогут восстановить бизнес, каким он у них был там 2019 года. А треть примерно из всего малого и среднего бизнеса вообще считают, что они вряд ли переживут и могут войти в банкротное пике. Поэтому и на самом деле, если взять и посмотреть входящие денежные потоки по отраслям и по видам бизнеса, то мы увидим, что действительно в сфере малого и среднего бизнеса входящие потоки не восстановились. Если входящие потоки во многих крупных, во многих отраслях, промышленных отраслях, где крупный бизнес, ну, более-менее восстановились, за исключением сегодня сырьевого бизнеса, транспорта, угля там, и так далее, то, вот, собственно, в промышленном бизнесе там они более-менее восстановились, денежные, входящие денежные потоки. Это говорит о том, что там действительно более-менее нормальная ситуация. Проблема входящего денежного потока в том, что если у тебя нет положительного входящего денежного потока, то у тебя все больше денег уходит на обслуживание заимствований, и все меньше денег остается на развитие бизнеса, поэтому у тебя все больше и больше нарастают проблемы. Поэтому я думаю, что, конечно, у малого и среднего бизнеса по итогам двух волн коронавируса, конечно, будут серьезные проблемы.
Угу. Но я все равно не понял до конца. Вот эта мера, да, властей сделать ипотеку под 6,5, она подстегнула продажи?
То есть... Подстегнула, разумеется, конечно. Но при этом надо понимать, что у нас же довольно уродливый строительный бизнес. А у нас же ключевые...
Уродливые в каком смысле?
Уродливые в смысле...
Структуры или визуально?
И визуально в том числе, к сожалению. Вот. У нас же очень часто строительный бизнес сидит там в Москве, в Питере, в Московской и Ленинградской областях, в крупных городах, и стимулирует переезд жителей из провинции вот в Москву и в Питер.
Сейчас, прошу прощения, сделаю небольшую паузу, с этого места продолжим после нее. Напоминаю, сегодня у нас в гостях председатель комитета по финансовым рынкам и кредитным организациям торгово-промышленной палаты Владимир Гамза и директор Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве Алексей Зубец. Говорим мы о состоянии российской экономики и антиковидных мерах.
По душам.